Утро застало тень в дороге. Он ехал по слегка всхолмленной, бурой местности. Кругом только жухлая зимняя трава и облетевшие деревья. Снега как не бывало. В одном городишке, на родине серебряных призеров штата в забеге на 300 метров среди девушек младше 16 лет, он залил в говнотачку бензина и, надеясь, что ни одна только засохшая грязь не дает его колымаге развалиться на части, там же, на заправке, прогнал машину через мойку. И с удивлением обнаружил, что мытая тачка, вопреки здравому смыслу, оказалась белого цвета и проржавела далеко не насквозь. Он поехал дальше. В невероятно голубом небе застыли, словно на фотографии, клубы белого промышленного дыма, который поднимался из заводской трубы. С мертвого дерева взмыл ястреб и полетел ему навстречу. Взмахи его крыльев распадались в солнечном свете, словно в стробоскопе на серию стоп-кадров. В какой-то момент тень обнаружил, что подъезжает к восточному Сент-Луису. Он хотел было его объехать, но не успел оглянуться, как оказался в промышленном районе, посреди квартала красных фонарей. Возле зданий, напоминавших временные склады, но гордо именовавшихся круглосуточными ночными клубами, а в одном случае даже лучшим пип-шоу в городе «Подгляди», стояли припаркованные 18-колесные фуры и огромные грузовики. Тень покачал головой и проехал мимо, не останавливаясь. Лора любила танцевать, одетой или голой. Бывали и такие памятные вечера, когда она переходила из одного состояния в другое, а он любил на нее смотреть. В городке Red Bud он пообедал сэндвичем, запив его банкой коки. Он проехал мимо поля, заставленного тысячами поломанных желтых бульдозеров, тракторов и катерпиллеров. «Может, это кладбище бульдозеров», — подумал он, — «и сюда бульдозеры приезжают умирать». Он проехал мимо бара еще по одной, потом проехал через Честер, родину Папая. Тень заметил, что фасады домов, даже самых захудалых и никудышных, теперь часто были украшены белыми колоннами и наверняка в чьих-то глазах выглядели как настоящие дворцы. Он переехал через широкую реку с мутной грязной водой и громко хохотнул, когда разглядел на табличке название «Река Большая Грязнуха». Он увидел три дерева, сбросивших к зиме листья и сплошь увитых бурым кудзу, который придавал им странные, почти человеческие очертания. Издалека их вполне можно было принять за колдуней, скрюченных от старости ведьм, готовых открыть ему будущее. Тень ехал вдоль Миссисипи. Он никогда в жизни не видел Нила, но слепящее полуденное солнце так сверкало на поверхности широкой бурой реки, что он сразу подумал о Ниле и его мутных водных просторах. Не о нынешнем Ниле, а о том, который много веков тому назад пролегал, подобно артерии, через папирусные топи, питая и кобру, и шакала, и дикую корову. Дорожный указатель предупредил его о том, что он подъезжает к Фивам. Дорога шла по насыпи, поднимаясь над землей примерно на 12 футов. Он ехал по болотам. На фоне голубого неба судорожное броновское движение сотен черных точек — птицы. Ближе к вечеру солнце стало садиться, и все вокруг окрасилось в волшебные золотистые тона. Теплый и густой, точно заварной крем, солнечный свет преобразил мир, сделав его каким-то неземным и сверхреальным. Как раз в это время тень промчался мимо знака, который сообщил ему о въезде в исторический Каир. Он проехал под мостом и оказался в маленьком портовом городке. Внушительное здание Каирского суда и еще более внушительное сооружение таможенного управления были похожи на гигантские свежевыпеченные булочки, политые сиропом золотистого вечернего света. Он припарковался в переулке и прогулялся до набережной. Но куда он вышел, на берег Огайо или Миссисипи, оставалось только гадать. На задворках одного из зданий стояли мусорные баки, и маленькая бурая кошка, принюхиваясь, скакала от одного к другому. В закатном свете даже у мусора вид был совершенно неземной. По воздуху вдоль берега скользила одинокая чайка, взмахом крыла корректируя курс. И тут тень почувствовал, что он не один. На тротуаре в 10 футах от него стояла маленькая девочка в старых кедах и мужском сером шерстяном свитере вместо платья, стояла и рассматривала его с угрюмой серьезностью 6-летнего ребенка. Волосы у нее были черные, прямые и длинные, а кожа такого же бурого оттенка, что и река. Он улыбнулся ей, но в ответ получил все тот же пристальный и дерзкий взгляд. С берега донесся визг и вой, маленькая бурая кошка рванула прочь от опрокинувшегося мусорного бака, за ней гналась длинномордая черная собака. Кошка метнулась под машину. «Эй!» — позвал девочку тень. «Ты когда-нибудь видела порошок-невидимку?» Девочка не ответила, потом покачала головой. «Не видела?» — сказал тень. «Тогда смотри». Он вынул левой рукой четвертак, показал его с обеих сторон, потом сделал вид, будто бросает его в правую руку и крепко сжимает в кулаке. Потом он вытянул руку вперед. «А теперь», — сказал он, — «я возьму из кармана щепотку порошка-невидимки». Тень засунул левую руку в нагрудный карман, выпустив четвертак. «И посыплю им руку, в которой держу монету». Он изобразил, что чем-то ее посыпает. «Смотри, монета тоже стала невидимой». Он раскрыл правую ладонь, монеты в ней не оказалось, а потом, разыграв удивление, раскрыл левую. Она тоже была пуста. Маленькая девочка смотрела во все глаза. Тень пожал плечами, сунул руки в карманы, в одну взял четвертак, а в другую — сложенную пятидолларовую бумажку. Он хотел притвориться, будто достал их прямо из воздуха, а потом дать девочке 5 баксов. Они явно были бы для нее не лишними. «Смотри-ка», — сказал он, — «у нас зрителей прибавилось». Черная собака с большущими ушами и маленькая бурая кошка, усевшись по обе стороны от девочки, пристально за ним наблюдали. Собака навострила уши, отчего вид у нее сделался комически настороженным. По дорожке в их сторону шел похожий на цаплю мужчина в очках с золотой оправой. Он оглядывался по сторонам, будто что-то искал. «Наверняка хозяин собаки», — подумал тень. «Ну, что скажешь?» — обратился он к собаке, пытаясь развеселить девочку. «Классно получилось?» Черная собака облизнулась, а потом сказала низким, сдержанным баритоном. «Видел я как-то Гарри Гудини, и поверь мне, парень, тебе до него далеко». Девочка посмотрела на кошку с собакой, потом подняла взгляд на тень, а потом бросилась бежать, да с таким отчаянным топотом, будто за ней гнались все черти ада. Животные проводили ее взглядом. Человек-цапля подошел к собаке, нагнулся и почесал ее за ушами. Уши стояли торчком. «Не занудствуй», — сказал человек в очках с золотой оправой, обращаясь к собаке. «Это ведь просто фокус с монетой. Он же тебе не побег из-под воды показывал».
«Ну, за этим-то, положим, не заржавеет», — сказал пес. «Он еще и не на такое способен».
Золотистый свет померк, стали сгущаться серые сумерки. Тень сунул монету и пятидолларовую бумажку обратно в карман. «Так-так», — сказал он, — «и кто же из вас будет шакал?» «Протри глаза», — сказал длинномордый пес и неторопливо зашагал по тротуару бок о бок с человеком в золотых очках. Чуть помешков, тень последовал за ними. Кошки как не бывало. Они дошли до большого старого здания, стоявшего между домами, окна которых были сплошь заколочены досками. Рядом с дверью висела табличка. «Ибис и Шакель. Семейная фирма. Похоронное бюро». С 1863 года. «Меня зовут мистер Ибис», — сказал человек в золотых очках. «Полагаю, вы не откажетесь от легкого ужина. Моего друга, к сожалению, ждет работа».